Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что ж, коллеги, я рад вас приветствовать. Это канал «Ищем выход» и передача «Деньги и писец». Сегодня я не смогу отвечать на ваши вопросы, как я обычно делаю, потому что здесь... Ну, такие технические у нас обстоятельства. Но я буду рассказывать, и надеюсь, что сегодня будет интересно, как и всегда. И написать вы мне можете на адрес @thepolarfox и подписаться на канал «Деньги и писец» в Телеграм. И я также напоминаю, что канал «Ищем выход» – это проект, который существует исключительно благодаря вашей доброжелательной поддержке. Все реквизиты, по которым вы можете эту поддержку подтвердить делом, у вас есть в вашем распоряжении. А поговорить я хотел сегодня с вами по такому печальному поводу. Нет, ничего не случилось со мной, случилось с мировой экономической наукой. Умер профессор Роберт Лукас, великий экономист, который один из самых, наверное, влиятельных экономистов второй половины 20-го столетия, да и, наверное, первой четверти столетия 21-го. Ну, Лукаса можно сравнить по его влиянию на экономическую науку, ну, с такими титанами, как Хайек, Кейнс, Фридман, Пол Ромер, тоже гениальный. Даже в модели есть Лукаса Ромера, который объясняет современный экономический рост. Да? С Лукасом связано множество таких историй. Он был потрясающе обаятельной личностью. И он представляет такой пример, когда значит, экономист, который уже был в молодости, да, 30 лет ему было с небольшим, не было 40, когда он уже был признан гением, когда он уже написал свою главную работу, которая получила его имя, и, в общем, только ждал Нобелевской премии. Причем он все не сомневались настолько, что когда он разводился со своей женой, то это был 88-й год, экономисты, в общем, проблема. Экономисты ждут своих премий по Нобелевской очень долго. В принципе, всегда есть лист людей, которые ее уже заслужили, да, а получают они ее в этом через 20-30 лет. И вот в 88-м году Лукас, которому только исполнилось 50, разводится с женой, и жена требует, чтобы, если он получит в течение 7 лет Нобелевскую премию, он должен ей отдать половину. Ровно через 7 лет Лукас эту премию получает и, честно, с ней делится. С ним множество тоже таких добрых историй. Интересно, что он... Не очень много он написал работ и книг. В России он мало, к сожалению, известен, хотя его лекции переведены. Лекции были изданы в 2013 году в России в переводе тоже хорошего очень экономиста российского Даниила Шестакова. Я всячески рекомендую вам вот просто погуглить Даниил Шестаков. Он тоже российский популяризатор экономики, исследователь экономического роста. Вот он очень хорошо перевел на русские лекции Лукаса. И с ним, значит, ну зато с ним Лукас, да, он принципиально не занимал никаких таких административных постов. И его даже однажды спросили, а вот что, если бы ему предложили возглавить экономический совет при президенте США, да, есть такой орган, где топовые экономисты, он сказал, ну что вы, слушайте, нет, конечно, я бы сразу уволился, мы у себя в университете серьезными вещами занимаемся, а не вот этим вот всем, да. Значит, на самом деле, плюс еще, дело в том, что по первоначальному образованию Лукс не был экономистом. Он был историком, причем очень таким как молодым исследователем, успешным. Он специализировался на экономической истории Средневековья. И, возможно, вот это его знание глубокой истории помогло ему понять все закономерности, которые он рассказывал об уже в экономической теории. Значит, а Лукас прославился в начале 70-х. И прославился в связи с каким обстоятельством? Дело в том, что экономическую политику с 30-х до конца 60-х годов, такую фундаментальную западных правительств, определяли теории Джона Мейнарда Кейнса, великого английского экономиста, которого, кстати, хорошо знали в России и в Советском Союзе. Отчасти такой товарищ Сталин, он тоже был такой стихийный кейнсианец в своей экономической политике, как-то рассказывал об этом. И в чем заключалась вот главная экономическая проблема, на которую искали ответ тогда правительство? Проблема была в следующем. После того, как развитые страны столкнулись с Великой депрессией, да, одним из самых жутких последствий Великой депрессии это была безработица. То есть людей не брали на работу, все, вот все уволили. Производства нет, спроса нет, выручки нет, пошел нафиг, пошел на улицу. Никакой системы социальной поддержки тогда, например, в Америке не было. Вот реально работу потерял там чуть ли не каждый пятый. И вот люди стояли в очереди за бесплатным супом, там ни копейки денег, готовы были работать за еду. И безработица, она считалась о такой серьезнейшей экономической проблемой. А Джон Мейнард Кейнс, он предложил рецепт, как с этой безработицей справиться. Ну, на самом деле теории Кейнса были более сложные, но просто правительство, экономические советники, министр правительства, они на основе там, теории расширенного спроса Кейнса, они сделали свои выводы, довольно примитивные, но которые работали. В чем заключалась суть вот, политики правительства на макроуровне? Значит, если у нас безработица, да, как нам с ней справиться? Давайте тратить бюджетные деньги. Ну, в общем, все равно на что. Давайте мы что-нибудь будем покупать, просто, не знаю, там дороги строить, пирамиду египетскую, облигации выпустим правительственные. Самое главное, да, чтобы на рынок стало денег больше, чем товаров. Будет инфляция? Да, будет инфляция, это плохо. Но инфляция – это такая штука, рост цен – это сигнал рынку. Это сигнал рынку о том, что где-то есть дефицит. А раз где-то есть дефицит, то обязательно найдутся предприниматели, которые скажут, ребята, мы на этом заработаем. А раз они на этом захотят заработать, значит, они возьмут кредиты, а кредиты мы тоже дадим им дешевые, правительство за это, об этом позаботится, они расширят производство, наймут людей, и, соответственно, начнется, с одной стороны, люди устроятся на работу, с другой стороны, начнется экономический рост. Плюс еще, люди обрадуются, что им платят зарплаты повыше, ну, инфляция уже, да, конкуренция за труд, и они с удовольствием пойдут работать. Плюс еще, если люди будут видеть, что цены растут, то они будут стараться на работу устроиться поскорее, может быть, и на самых лучших условиях, но иначе ты все вообще упустишь, все подорожает. Если вы заметите, сейчас у нас очень похожая ситуация в экономике, потому что правительство накачивает деньгами те сектора, которые оно считает для себя приоритетным, и мы видим вот эти все сообщения о том, что где-то платят там столько-то тысяч, еще больше тысяч, еще больше тысяч, да, и люди готовы на это все подписываться. И вот эта модель работала с большим-меньшим успехом примерно с 30-х до 1960-х годов, до конца 60-х, начала 70-х. А вот что произошло потом, я расскажу после буквально кратчайшего перерыва, в котором напомню, что канал «Деньги» и… Нет, стоп, канал «Ищем выход», что канал «Ищем выход» существует исключительно благодаря вашей доброжелательной поддержке. Все реквизиты здесь представлены, по которым вы можете канал помочь. Это дело такое напоминание. Ну вот. И так начинаются 70-е. И тут экономисты и статистики видят, что что-то идет не так. Правительство платит, там, запускает какие-то проекты, раздает пособия, все вроде нормально, а экономического роста нет. Безработица не снижается, А цены продолжают расти. Вот 70-е годы – это десятилетие роста цен, которые страшно раздражают людей. И плюс еще к этому никто не может понять, что происходит. Вот 30 лет экономическая модель на макроуровне работала нормально. И обоснование о том, что высокая инфляция – это низкая безработица, это не просто так было выдумано. Была огромная статистическая база, была построена так называемая модель Филлипса, тоже замечательного экономиста, который вот объяснял, почему так происходит. И вдруг безработица растет, производство не растет, а цены растут. Ну, даже пускай безработица прежняя остается, рост цен есть, роста производства нет. В чем дело? В чем дело? И в 1976 году выходит статья Роберта Лукаса, которая называется «Econometric Policy Evaluation, a Critique», которую называют «Критика Лукаса», да, где это критика. А в чем заключалась критика Лукаса? Причем он дал такое простое объяснение, но, естественно, он подкрепил его математика, естественно, он там построил эту свою теорию, не просто там сказал, можно почитать его статью, она доступна совершенно, просто погуглите «Критика Лукаса», раз будет, она в открытом доступе есть. Значит, что сказал Лукас? Смотрите, вы считаете, что в начале 30-х рост цен заставил предпринимателя расширять бизнес, нанимать персонал? Да, согласен. Потенциальные работники стали соглашаться на первое попавшееся предложение. Согласен. Все окей. Это было 40 лет назад. Кто сказал вам, что люди должны себя вести так же сейчас? Прошло 40 лет. Работники накопили опыт. Предприниматели накопили опыт. Почему вы думаете, что сейчас инфляция будет заставлять их расширять производство? Это совсем не очевидно. Да? Вы разгоняете номинальный спрос, вы даете, закачиваете в экономику деньги, нормально. Да, спрос растет, нормально. А почему вы не думаете, что люди, которые уже сейчас работают, они, видя, что цены растут, они просто говорят своим нанимателям: так, стоп, шеф, я работал, я получал там, допустим, $1000, да, отлично. А цены выросли, мне надо 1100. А он говорит: я тебе не дам 1100. Я тогда уволюсь. Это 40 лет назад. Если бы я уволили с работы, это была катастрофа. Это можно было в петлю. Потому что ты оказывался на улице без денег, без перспектив, там, и без работы, детей нечем кормить. А конец 60-х уже нет. Уже работает welfare, уже есть великая уже проект, там, Great Society Линдона Джонсона, уже раздают пособия, уже дети на улице не ночуют, уже деньги, то есть, ну да, хорошо, ну уволился, ну плохо, но какое-то время уж точно пособие поддержат, я, конечно, жировать не буду, но я поживу нормально, а уж то, что семья не пропадет, это вообще без вариантов, да? Уже там защита детства, защита, все это в Штатах работает. И, соответственно, в Западной Европе все это работает, и вообще это не обсуждается. Голодать их никому не дадут. Если это, ну, ты, конечно, очень можешь там стараться быть бомжом, но базовых нет. И предприятия это тоже понимают, что просто шантажировать людей тем, что я тебе вообще ничего не заплачу, это не получается. Уже есть закон о минимальной зарплате в Западной Европе. Уже меньше определенного предела ты ничего не сделаешь. И плюс еще политики гораздо более чувствительны к голосу избирателей, да, уже не только элиты все решают. Поэтому сильные переговорные позиции у рабочих, и, естественно, рабочие начинают торговаться за свои зарплаты. А предприниматели что делают? А предприниматели повышают цены. Они говорят: окей, отлично. Я тебе заплачу больше, но я твою зарплату раскидаю в цену продукции. Но я не буду увеличивать выпуск, потому что предприниматели прекрасно понимают, что никакого реального роста спроса нет. Да, есть инфляция, да, есть давление рынка труда. Ну, поднялся, никакой мотивации увеличивать реальное производство и нанимать новых рабочих у меня нет. Больше того, у меня даже появляется мотивация там как-нибудь подхалтурить, если уж зарплаты растут, я плачу больше, дай-ка я куплю какой-нибудь более производительный станочек, у меня там люди будут на нем работать, а тех, кто на нем не справился с этим станочком, я их уволю. Вот так это работает. И казалось бы, это очень просто, но это простота гения. И все это признали, и, в общем, после этого Лука смог уже сидеть и совершенно спокойно отдыхать. Но, как я уже сказал, он человек гениальный, и на этом он не останавливается. И поэтому он человек, объяснивший, почему останавливается экономика, почему она начинает стагнировать, он решил искать ответ на вопрос, а почему экономика развивается? И почему экономика развивается? А это было потрясающе актуально. Почему? Потому что такое 60-е и 70-е годы. Это время, когда все прогрессивное человечество наблюдает за тем, как пойдет ситуация в развивающихся странах. Потому что 60-е годы – это освобождение Африки. И все ждут, что сейчас что-то Африка такое потрясающее покажет. А потом, в 47-м году, это независимость Индии, да, жемчужина британской короны, колоссальная страна, колоссальное население, целая, можно сказать, цивилизация. И все ждут, что сейчас Индия что-то там покажет. Там еще Советский Союз, там, да, потрясает еще кулаками, запустил человека в космос, и все ждут, что сейчас Советский Союз что-то покажет. Рост. Потом еще плюс Япония набирает скорость, японская экономика растет по 7% в год. И там как Сингапур, все. И все ждут, а что в этих странах? И вдруг оказывается, очень интересно, что в одних странах реально вот такой вот ошеломительный рост, ну, как в той же Южной Корее, как в там, Сингапуре, в, там, допустим, вот, господи, ну, Япония показывает, да? А Африка сидит, ну, не будем говорить неполиткорректное слово, в чем сидит Африка. Там экономический спад, там все плохо. Там, и при этом в Африке вдруг тоже такие странные вещи. Есть страны, где идет нормальный рост, например, в Ботсване, да? А рядом такие же плодородные почвы, там все идеально, да? Там творится вообще бог знает что. Там только что друг друга не едят, да, от нищеты. Хотя такие же земля, такие же ресурсы. Ну, что такое? И объяснений никаких нет. Да, и еще есть, например, там Латинская Америка, которая Аргентина, страна, господи, которая бросала вызов Соединенным Штатам, которая там прекрасно, потрясающе развивалась, которая золотой запас у Аргентины после Второй мировой войны он уступает только американскому и советскому. Богатая страна, и вдруг Аргентина начинает валиться вниз, замедляется экономический рост, да, одно правительство сменяет там другое, все пищи какие-то там военные диктатуры непонятные, разваливается экономика. Что произошло? И вот этим вопрос, да, и при том, самое-то интересное, что это все сопровождается огромными инвестициями, как бы мы сейчас сказали, в хард, в железо. А всем этим странам, там, Африке, вообще туда закачиваются огромные инвестиции, там, в Латинской Америке там все помешаны на импортозамещении, там полковник Перон и его последователи в Латинской Америке запускают, там вбухивают сумасшедшие деньги в новые там станки производства. Вот у нас все будет там аргентинское, мы сделаем импортозамещение. Начинается эта история. Вот. Потом Советский Союз там, да, разворачивает эти инвестиционные программы, Советский Союз получает за счет доходов, вот пошла на Запад нефть и газ. Советский Союз начинает закупки колоссальные, не только хлеб закупать, еще оборудование промышленное закупает. То есть в хард, в железо идет огромные бабки закачиваются. Но в одних случаях это дает рост, в других нет вообще ничего. И, а что такое долгосрочный экономический рост? Значит, Лукас, он очень любил в своих лекциях приводить такой пример. Да? Значит, за 20 лет, между 60-м и 80-м годами, темпы роста в Индии составляли 1,4% в год. Ну, как Россия, да? Так у нас за последние, ну, за последние 10 лет у нас вообще роста нет. Ну, вот последние 15 у нас где-то процент-полтора роста в год. Ну, как в Индии в свое время. Нормально. А в Южной Корее 7%. Ну, что это означает на практике, да? Что это означает на практике? Лукас предлагал посчитать студентам, говорит, ну, вот вам задача, да? В Индии рост на 1,4%. В Южной Корее, значит, 7%. Когда удвоится доход? Когда удвоится доход в этих странах? Индийский доход, получалось, удвоится за 50 лет, а корейский за 10. То есть средний индус, объяснял Лукас, живет в два раза лучше, чем его дедушка. Да, через 20 лет средний индус живет в два раза лучше, чем его дедушка. А средний кореец живет в 32 раза лучше, чем его дедушка. Вот вы можете себе представить, что такое современный экономический рост. А за счет чего он достигается? А вот это большой вопрос. Если не за счет железа, то за счет чего? И короткий перерыв.
Здравствуйте, дорогие друзья. И просто в этом видео я хотел поблагодарить всех вас за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего прошлого года. Надо просто сказать, что «Эхо» закрыли в марте, и вот с марта мы продолжали работать только благодаря вам, только вместе с вами. И я даже сейчас больше говорю о психологической поддержке, которую вы нам оказывали, своими комментариями, своими сообщениями, которые вы присылали с помощью СМС или с помощью других способов связи. И в очередной раз я понял только одно, это то, что мы в вас чрезвычайно нуждаемся. И спасибо, что вы пишете, что вы в нас нуждаетесь. Это правда помогает, потому что в какой-то момент был определенный ступор, и мысль возникала одна – нужны мы вам? И мы поняли, что нужны. И это настолько помогает работать дальше. Так что спасибо еще раз. Внизу там написано, как можно нас поддержать. И спасибо, что вы помните, что это очень просто, что это выглядит как просто покупка утренней газеты 20-50 рублей, как вы уже знаете. Этого достаточно для того, чтобы выпустить нам ролики. И делаем мы это легко, просто потому что мы чувствуем вашу поддержку. За это огромное, правда, человеческое спасибо. Мы продолжаем работать как минимум в следующем месяце уж точно. Я надеюсь, что и дальше. Оставайтесь с нами. Ну, как всегда, там лайки, репосты и тому подобное. Спасибо.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
И продолжаем. Значит, Лукас сказал очень неполиткорректную вещь, на которую, что называется, ну, возразить ему было невозможно, потому что он доказал это тоже с математикой большой. Вот, но сказал он вещь очень неприятную. Он сказал, что основной источник роста – это накопление человеческого капитала, то есть знаний. И основной источник различий в жизненных стандартах между странами – это тоже знание. Это тоже человеческий капитал. Станки одинаковые, да важно, руки не оттуда растут у людей, которые стоят на одинаковых станках. Причем не только у рабочих. У менеджеров голова не так работает. У продавцов не так. Чиновники, ребят, ну не так. Ну, качество человеческого вашего капитала в целом нет. Но надо учиться. Учиться трудно. Учиться трудно. Хорошо. Как мы будем накапливать человеческий капитал? Лукас объяснял, что это три варианта. Значит, во-первых, да, процесс обучения, то есть школа, ты должен учиться. Второе, это исследование, это наука, тоже накапливает знания. И в процессе производства товаров у тебя идет накопление знаний, опыт сына ошибок к труду. Тут еще какой момент. Конечно, Лукас обращался и к опыту такой тоже гениальный инженер и экономист Майкл Полани, который объяснял феномен так называемого неявного знания. Ну, что такое неявное знание? Инструкция, по которой мы делаем вот так, это явное знание. Но есть еще вещи, которым ты не научишься, пока ты не будешь это делать. Ну, вот на велосипед, да? Вот нет такой инструкции написать, как сесть на велосипеде. Но если тебя посадили на велосипед, подержали руль, показали, как крутить педали, ты поехал, но пару раз упав, ты поймешь, как крутить педали, держать равновесие. Это через опыт. Вот инструкции нет, это через опыт. Ты должен сам это попробовать делать и посмотреть, как это работает. Да? Это то же самое, почему заниматься в спортивном зале, да, где много народу, это более эффективно, чем заниматься в собственном спортивном зале, пусть даже с лучшим тренером. А потому что подсознательно вот в зале люди чуть-чуть соревнуются между собой. Они даже специально не думают, что я вон там обязательно выжму там еще на 10 килограмм больше, чем мой сосед там на скамейке. Но подсознательно это работает. Этот элемент соревновательности, он работает, он заставляет человека что-то как-то думать, напрягаться потихонечку, да, заставлять. И вот три элемента. Обучение, исследование, производство товаров и торговля. И при этом вопрос Лукасу задавали, а что важнее? Что важнее, школа, исследование или практика? И вот тут Лукас отвечал вещь, которая страшно вообще бесила всех сторонников плановой экономики, почему его в Советском Союзе не любили, не переводили. Лукас говорил, я не знаю. Я не знаю. Этого никто не знает, это сочетание. У нас нет знаний, нет точного знания, что важнее. В одной ситуации это может быть школа, в другой ситуации это исследование, в третьей ситуации это опыт на рабочем месте. Но скорее всего, вот эмпирически, да, на основе опыта, на основе наблюдений, это рабочий опыт, причем опыт не просто в опыт, а опыт в конкуренции. То есть обучение на рабочем месте и конкуренция. Вот тогда начинает и голова работать у людей. И плюс еще, почему говорил мысль, которую Лукас сформулировал, тоже гениальную. Он объяснял, что все знают, есть такой в экономике закон убывающей отдачи на капитал. То есть с какого-то момента ты вот станок как-то не насилуй, да? Вот ты купил станок, но есть, у него есть предельная производительность. Вот, ну ничего ты не сможешь сделать с этим станком, только если там, как ты его, ну ты гоняешь его 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, да? И около него стоит, ну, больше определенного объема ты не можешь из него выжать. А из человеческого капитала ограничений нет. То есть ты его накапливаешь, 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 а отдача не снижается. Отдача не снижается, и поэтому вот эти твои знания, они позволяют тебе чуть больше, чуть больше, чуть больше, чуть больше, чуть больше производить. И вот здесь вот экономический рост. И вот здесь экономический рост. Как сделать так, чтобы этот рост был? Лукас сказал, ребят, вот смотрите, во всех странах, которые добились быстрого экономического роста, это были страны, которые были заточены на экспорт. Это были страны, которые продавали свои продукции развитым странам. То есть, условно говоря, там, Samsung стал таким, потому что они хотели сделать не просто там, да, мобильный телефон или там, господи, телевизор, а потому что они хотели сделать такой мобильный телефон и такой телевизор, который будет продаваться в Штатах. То есть не телефон вообще, а телефон в конкуренции на американском рынке, на рынке развитой страны. А почему такое не получалось сделать, как в России? была очень часто и сейчас популярная идея, а давайте мы продавать будем товары, мы сделаем товары для третьего мира. А потому что в третьем мире нет денег. А потому что в третьем мире они вечно зависят от цен на сырье, и никогда там не будет устойчивого спроса. Имело смысл вкладываться там в Samsung в Корее, который был ориентирован на американский рынок, потому что понятно, что американский спрос не денется никуда. Поэтому можно вкладываться в долгую, потом можно учиться, можно конкурировать, вот это получится. Вопрос, а почему импортозамещение не работает? Лукаса тоже об этом спрашивали. Хорошо, говорит, окей, давайте мы не будем конкурировать, но давайте мы сделаем классные товары для себя внутри страны, будем продавать. Лукас говорит, отлично, давай, давайте сделаем. Ну, допустим, у нас есть, мы возьмем самую простую модель, у рабочих, вот у вас есть крестьяне, которые работают в поле, да, супер. Они промышленные товары импортируются. Ну, это Россия, да, допустим, царская. Допустим, мы сделали экономику закрытой и закачиваем деньги в промышленность. Окей, побросали, рабочие побросали, там, крестьяне побросали свои поля, пошли на завод, там больше платят. Они научились, они сделали товары не хуже импортных. И что дальше? Они сделали их один раз. Какая мотивация у них учиться дальше? Вот оно уже работает, но оно старое. Оно старое, но оно работает. А зачем новое делать? Если старое ездит, а сам с собой, ну, глупо конкурировать. Вот так эта история, в эту ловушку Индия попала. Потому что Индия, там не было плановой экономики, как в СССР. Но в Индии была такая история. Давайте мы сделаем денег много, давайте мы сделаем свои производства. Ну, они сделали их. И, ну, что, Индия сильно промышленная страна? Ну, нет. Хотя производит, а технологии старые. Вот. То есть это единичный стимул для производительности, а нужно постоянный. То есть в моделях Лукаса знания, умения, социальные навыки и здоровье людей имеют не меньшее значение для производства товаров, чем промышленное оборудование. Вот ключевая его идея. Да? Но как и физический капитал, человеческий капитал растет за счет инвестиций. Что такое инвестиции? А это время. А человек инвестирует время, которое он тратит на образование и на сохранение и укрепление здоровья. Очень любил, Лукас очень любил в своих работах цитировать такого писателя Найпола. Значит, такой Найпол, писатель индийского происхождения, который описывает историю человека. У него знаменитый роман, Найпол тоже лауреат Нобелевской премии, только по литературе. У него знаменитый роман такой есть о человеке, который такого индийского происхождения, с какого-то там дерьмового острова, что-то там не с Тринидада. Он приезжает в Штаты, и он абсолютно вот это... Он пустое место, он ничего такого не умеет делать, он никакой, значит... Он очень так себе работник, главный герой этого Найпола, этот мистер Бивенс, да, такой. Он пустое место, и это, Лукас это подчеркивает. Но он, перебирая вот эти все варианты, которые дают ему Штаты, он, тем не менее, в итоге оказывается на том месте, где его способности вот лучше всего. А он много чего знает и умеет, он, ну, научившись, да, там, набив шишек. И этого достаточно, чтобы уже его дети, а вот уже дети идут в колледж, и дети делают в Штатах как бы большой скачок. Вот тот капитал, который он накопил, что дети смогли, он дает образование детям, причем не бог весть, ну, в школу только, да, все. И они уже живут на порядок лучше, чем их сверстники на острове, откуда он уехал. Кстати, Лукаса очень спрашивали, тоже был вопрос у него, который ему задавали. Почему капитал не идет в развивающиеся страны? Почему капитал не идет в развивающиеся страны? Там же дешевле труд. Там дешевле труд. Почему реально нет никаких таких прям вот дешевый труд? Реально, почему капитал, настоящий капитал в развивающиеся страны, в бедные страны не идет? Лукас отвечал, не пойдет никогда. Потому что руки не те. Те, кто хочет, как говорится, здесь учиться, здесь и сейчас, он приедет сюда. Он приедет туда, где есть капитал. А тащить деньги с танки туда нет. Только какой-то отброс. Сбросить то, что не хочешь. Сбросить туда то, что ты не хочешь произвести у себя по каким-то причинам. А лучшие к тебе приедут. Поэтому не будет, нет смысла. Нет смысла. Ничего не будет работать. И так и не работает. Он совершенно прав в этом оказался. Вот. И плюс еще, значит, когда вот он увидел вот важный вывод из этого романа, который он, как я сказал, цитировал, да, он говорил, что опыт, когда человек в свободном обществе постоянно видит примеры тех, кто добивается успеха, он пытается дотянуться за ними. Он не факт, что он добьется успеха, скорее всего, нет. Но желание постоянно жить лучше и то, что он видит, что можно жить лучше, чем его родители, это мотивирует человека учиться и вот этот капитал беречь, накапливать, да, повышать качество своей работы. Да. И те, кто отвечает вот на эти вызовы развития, как он их называл, да, они делают возможность саморазвития. То есть экономическое развитие, говорил Лукас, вот экономического развития общества, это постоянный результат таких маленьких восстаний против существующего порядка вещей, которые совершают люди. И вот из этих желаний людей жить лучше, чем их родители, жить лучше, чем они жили вчера, смотреть в будущее, а не в прошлое, вот из этого и складывается прогресс. Роберт Лукас, 1937-2023 год. Он умер несколько дней назад. Ну, светлая память ему. И надеюсь, что эта история кого-то из вас тоже вдохновит. Это была программа «Деньги и писец» в рамках телеграм-канала «Ищем выход». А я буду признателен за ваши вопросы по адресу @thepolarfox. Подписывайтесь на канал «Деньги и писец» на телеграм-канал. И YouTube-канал «Ищем выход» ждет вашей поддержки. Спасибо.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.